Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашех. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Ваетханан и молил. И говорить сегодня мы будем о важности молитвы. В частности, о том, что делать, когда, казалось бы, приговор уже объявлен, все решено. И название проповеди – «Да услышит тебя Привечный в день печали». Прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, почему наша глава названа именно Ваетханан. И что Всевышний хочет нам сказать сегодня через нашу недельную главу. Начинается недельная глава Ваетханан с 23 стиха 3 главы книги Дворим. Прочитаем. «И молился я Привечному в то время, говоря, «Владыка, Привечный, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, Ливан. Но Привечный гневался на меня за вас и не послушал меня. И сказал мне Привечный, полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Само слово «Ваетханан» от глагола «ханан», это по Стронгу 26.03, и означает благотворить, облагодетельствовать, быть противным или отвратительным, делать милым, нежным или очаровательным, жалеть, миловать, щадить. Приведу несколько примеров использования этого слова в Торе, чтобы понять духовную суть слова «ханан». Почему нам это так важно? В нашей недельной главе очень много важного духовного текста. Здесь и молитва Шма, здесь и 10 речений Всевышнего. И, казалось бы, как это связано с названием недельной главы? А мы ведь знаем, что название недельной главы, поскольку мы знаем, что название недельной главы, оно в себе несет рема на все содержание недельной главы. Поэтому давайте посмотрим в Писании, где еще используется это слово «ханан», чтобы понять духовную суть этого слова. В Берешит 33 главе Иаков использует это слово, когда отвечает на вопрос Исава: «Кто это у тебя?» Это Берешит 33 глава, 5 стих. Написано. «И взглянул, и увидел жены, детей, и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «Дети, которых Всесильный даровал рабу твоему». Вот слово «даровал» в тексте Торы использовано слово «ханан». И мы видим, что слово «ханан» здесь понимание Якова имеет контекст милости Всевышнего, который даровал ему детей. Другими словами, слово «ханан» несет в себе контекст, во-первых, благоговения перед Всевышним самого Якова, который по милости своей может дать человеку то, чего он просит, даже тогда, когда казалось бы, что человек, может быть, этого и не заслуживает. Еще слово «ханан» мы встречаем в Берешит 42 главе, где братья Иосифа начинают понимать причину, по которой в их жизнь пришли такие трудности. Это 42 глава, 21 стих, книга Берешит. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял», вот здесь как раз стоит глагол «хана», «умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Из этого контекста мы видим, что глагол «ханан» несет в себе также контекст просьбы человека, находящегося в полном отчаянии. Можно сказать, вопль души, моление. Иосиф умоляет братьев спасти его. Он находится во рве, где нет воды, где змеи и скорпионы. И как мы знаем, его моление осталось без ответа. И вместе с тем мы знаем, что во всем этом был замысел Всевышнего. И пришло время, когда сам Иосиф спасает своих братьев от голода, и не только братьев, но и весь Египет, и практически весь мир. Приведу еще одно место, которое вы все хорошо знаете. И в этом тексте Всевышний дважды использует глагол «ханан», который раскрывает глубокую духовную связь между славой Всевышнего и глаголом «ханан». Это книга Шмот, 33 глава, 19 стих, написано. Всевышний отвечает Моше на его просьбу показать ему славу Всевышнего. А Моше просит об этом именно для того, чтобы понимать, какова суть самого Творца. А это ему нужно для того, чтобы знать, как молиться ему. И для нас это очень важно. Так вот, 19 стих, книга Шмот, 33 глава. Прочитаю сначала синодальный, а потом текст иврита, и сделаем пословный перевод. «И сказал Привечный, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». На иврите это звучит так. «Вайомер ани ваавир коль туви альпанейха, векарати бешем Привечный лефанейха, веханоти эт ашерахон, верихамти эт ашер арахем». Вот эти два выражения, веханоти эт ашерахон, которое переведено синодальному, кого помиловать, помилую, и верихамати эт ашер арахем, в синодальном переведено кого пожалеть, пожалею. Значит, в ханоте от глагола ханан мы уже начинаем понимать. Речь идет о помиловании, о том, чтобы пожалеть. И здесь все понятно. Перевод соответствует сути сказанного в Торе. А вот дальше написано в рихамте ашер арахем. И рихамте и рахем от глагола рахем по Стронгу 73-55 и означает в первую очередь любить, а потом миловать, быть милостивым, сжалиться, щадить. И тогда перевод мог быть таким. Варихамти ашеррахем. Помилую, которого люблю. И у каждого читающего эти строки возникает вопрос. А кого же все-таки ты, Всевышний, помилуешь? Кого ты пожалеешь? И, как мы уже говорили перед началом чтения этого стиха, ответ на этот вопрос нужно искать в славе Всевышнего, потому что мы видим, что слава Всевышнего связана именно с этим ответом, как мы читаем: «Проведу перед тобой всю славу мою, провозглашу имя Привечного перед тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Собственно, здесь уже и видна эта связь между помилованием и славой Всевышнего. И давайте попробуем увидеть, какая же она, эта связь. То есть, ответ на вопрос, кого ты, Всевышний, помилуешь, нужно искать именно в славе Всевышнего. И когда мы смотрим на суть славы Всевышнего, то есть на внутреннюю сущность самого Всевышнего, это то, что хотел и Моше узнать, которую отображает слава Всевышнего, то мы видим, что Всевышний помилует того, кто искренне раскаивается в своих неправильных поступках. Прочитаем 34 главу Шмот, 6 стиха. Буду читать в синодальном и немножко добавлю из перевода Брановера, чтобы более ясно видеть суть ответа Всевышнего. Значит, в синодальном тексте написано: «И прошел Привечный перед лицом его и возгласил: Привечный, Привечный, всесильный, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов». И в синодальном дальше написано: «Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». На самом деле в тексте Торы перевод Брановера дает такое понимание. прощающий грех и непокорность и заблуждение. И дальше написано в инаке лё инаке, что означает очищающий того, кто раскаялся, и не очищающий того, кто не раскаивается. И вот то, что дальше написано, наказывающий вину отцов в детях и детях до третьего и четвертого рода, в переводе Брановера, припоминающий вину отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению, это как раз уже относится к тем, кто не раскаивается. Потому что тот, кто не раскаялся, того Всевышний не очищает, и это беззаконие становится наследием их детей. И когда Моше услышал все эти слова, вот ту главную сущность самого Всевышнего, написано дальше, Моше тотчас пал на землю, поклонился Всесильному и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Видите, Моше как только услышал, как мудрецы говорят, 13 граней или проявлений сущностей Всевышнего в этом мире, Моше тот же час пал на землю и начал с того, что просит прощения у Всевышнего за все грехи народа и просит, чтобы Всевышний шел посреди народа и чтобы сделал народ своим наследием. И это самая, можно сказать, короткая и самая важная молитва, потому что здесь все упование на Всевышнего и понимание того, что без Всевышнего ни народ, ни каждый из нас не сможет очиститься от этого жестоковыйного сердца. Вот теперь, понимая внутреннюю духовную суть слова «Ваэтханан», можно понять не только саму молитву Моше, но и то, как связано с этим названием все содержание нашей недельной главы «Ваэтханан». Давайте сейчас коротко посмотрим, о чем говорит наша глава, и постараемся понять, как это связано с названием нашей недельной главы «Ваэтханан» и «Молил». Глава начинается с того, что Моше просит Всевышнего позволить ему войти в Эрец Израиль. Но, как мы видим из текста Торы, Всевышний отказывает Моше в его просьбе, и мы понимаем, почему. Мы уже об этом не один раз говорили. У Всевышнего есть свой замысел, и по этому замыслу в обетованную землю будет вводить тот, кого Всевышний усмотрел от начала. А 41 стоянку, всего 42 стоянки, а 41 стоянку народ ведет Моше. И все эти 41 стоянка предназначены для того, чтобы научить народ учению о свете. Далее идет предупреждение о необходимости соблюдать заповеди Торы и, в особенности, запрет на идолопоклонство. И это понятно, потому что долгое пребывание в обетованной земле связано именно с жизнью народа по заповедям Всевышнего. По заповедям Всевышнего Моше об этом многократно говорит своему народу. И, видя своим пророческим взором все, что произойдет с народом Израиля впоследствии, Моше говорит народу, что за то, что они отступят от служения Всевышнему и начнут служить идолам, они будут изгнаны из земли. Об этом мы читаем в 4 главе Дворим с 22 стиха. Я прочитаю, потому что нам важно увидеть, как в этом тексте Торы можно увидеть связь с названием самой недельной главы «Ваэтханан». Мы говорим, что «Ваэтханан» от глагола «ханан», который говорит о молитве, о молении, когда человек в безвыходном состоянии, о молении, когда у человека нет никакой надежды, и о том, что Всевышний может ответить на эту молитву, даже не взирая на то, что, может быть, человек и не заслуживает такого ответа. Но мы увидели, что ответ Всевышнего всегда связан с славой Всевышнего и, в частности, с этим аспектом «Вэнаке лё инаке». То есть, если человек искренне раскаивается, то где бы ни был человек и что бы он ни сделал, искреннее раскаяние – это стопроцентная гарантия, что Всевышний ответит на эту молитву и поможет человеку. Значит, книга Дворим, 4 глава, 22 стих, читаем. я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета привечного всесильного вашего, который он поставил с вами. И чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе привечный всесильный твой. Но привечный всесильный твой есть огонь поедающий, всесильный ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие перед очами привечного всесильного вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас привечный по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас привечный, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь, на иврите в Торе стоит глагол «бакаш» – искать, стараться, пытаться, стремиться, приобрести, просить, молить. Когда ты взыщешь там привечного всесильного твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к привечному всесильному твоему и послушаешь гласа его. Привечный всесильный твой есть всесильный и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Вот здесь мы видим связь с названием недельной главы Ваетханан. Моше говорит, что даже если вы будете изгнаны, и там, среди народов, если искренне обратитесь ко Всевышнему, он услышит вас и возвратит вас снова в обетованную землю. И как здесь не вспомнить значение слова «ханун», которое связано напрямую со славой Всевышнего. «Венаки лё инаки». А Всевышний, он привечный, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Он верен своему слову. И дальше Моше говорит народу, 35 стих, Дворим, 4 глава. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только привечный есть всесильный, и нет еще кроме него. С неба дал он тебе слышать глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, который больше и сильнее тебя, и увести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне, и положи на сердце твое, что привечный всесильный есть всесильный на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него». На иврите «эйн от мильвадо» – нет никого, кроме привечного, ни на небе вверху, ни на земле внизу. Все им живет и движется и существует, и он есть любовь. И он милостив ко всем, кто смирен в своем духе перед его словом и ходит в страхе Адоная, ират Адонай, то есть в благоговении и трепете перед своим Творцом. Я понимаю, что вот эти слова Моше говорит для народа как ободрение, чтобы народ понимал, что даже если случится с ними беда, то они не должны думать, что Всевышний где-то далеко, и он не сможет им помочь. Моше говорит, что все, что вы видите и на небе, в видимом и невидимом мире, все живет Всевышним, его сила, и он есть любовь. И стоит вам только искренне воззвать к нему всем сердцем. Он услышит и вас, и где бы вы ни были, он ответит вам и приведет вас снова в обетованную землю. Далее в тексте нашей главы Моше устанавливает три города-убежища по ту сторону Иордана. И это снова говорит о милости Всевышнего к тем, кто убегает в город-убежище. И мы знаем, что во все времена таким городом-убежищем в пространстве и времени является Тора Моше, которую Всевышний дал для научения своего народа через Моше. Поэтому здесь снова мы видим вот эту связь между названием нашей недельной главы Ваэтханан, Ханан, и этими городами убежища, потому что даже когда человек согрешил или сделал неумышленное убийство, то убегая в Тору, то есть прилепляясь ко Всевышнему, становляясь на путь к себе истинному, он может быть уверен, что все, что он сделал, будет ему прощено, и Всевышний утвердит его в обетованной земле. Далее в тексте нашей главы идет повторение рассказа о получении народом десяти речений у горы Синай. Как мы знаем, эти речения являются основанием завета Всевышнего со своим народом. И если народ хранит эти заповеди, то он вечно будет жить на обетованной земле. И понятно, что эти 10 речений – это точка отсчета для каждого, вошедшего в завет со Всевышним, которая помогает ему видеть, где и когда он уклонился от истинного пути и помогает вернуться на этот путь. Именно поэтому здесь, именно в этом месте, находятся 10 речений, которые повторяет Моше для народа. И это связано с тем, чтобы в любое время человек мог проверить свой путь с путем привечного, и если где-то есть уклонение, чтобы он мог исправить свой путь и остаться в обетованной земле. И также после повторения 10 речений снова идет повторное предупреждение о необходимости соблюдать законы Торы. Эта книга Дворим, 6 глава, с 1 стиха написано: «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Привечный Всесильный ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Привечного Всесильного твоего, и все постановления его и заповеди его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Привечный Всесильный Отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». Как мы видим в этом обращении, Моше делает акцент на то, что движущей силой в исполнении заповеди Всевышнего должен быть Ирад Адонай. И вот здесь надо разобраться, чуть-чуть подробнее остановимся на этом месте. На прошлой неделе на разборе Торы мы говорили, что Ирад Адонай связан напрямую с премудростью Всевышнего. В Писаниях мы читаем, что Ирад Адонай является началом премудрости Всевышнего. И также мы читаем о том, что Ирад Адонай является венцом премудрости Всевышнего. И еще в притчах написано, что Ирад Адонай – это путь в премудрость. Другими словами, Ирад Адонай – это и есть премудрость Всевышнего. А премудрость Всевышнего, мы знаем суть слова Всевышнего, о Машиах, Сын Всевышнего, и Он живет Духом Всевышнего, который есть любовь. Если это все сложить вместе, получается, что когда мы познаем о Машиаха, мы наполняемся Ират Адонай, то есть мы наполняемся премудростью Всевышнего. И это понятно. А как мы знаем, премудрость Всевышнего, то есть о Машиах, живет Отцом, который есть любовь, и через это мы соединяемся с любовью. Другими словами, именно так мы исполняемся любовью Всевышнего через познание Машиаха, через наполнение нас страхом Адоная. И тогда понятно то, что Всевышний говорит народу: «Ты объявишь им слова мои, из которых они научатся бояться меня». То есть здесь речь идет о познании Машиаха, из которых они познают меня и соединятся со мной. У пророка Ишаягу мы читаем о том, что вся полнота духа, которая почиет на Амашехе, который здесь назван отраслью от корня Давида, она именно для того, чтобы ему, Ишуа, Амашеху, исполнится именно Ират Адонай. Вот смотрите, Ишаягу, 11 глава, читаю с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почивет на нем дух привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная». У нас написано «благочестие», в Танахе написано «Ират Адонай». А дальше написано «и страхом Господним и Ират Адонай исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть он уже будет устами Всевышнего и проводником воли Всевышнего в этом мире. Другими словами, вся полнота Духа Всевышнего дана ему, в том числе и страх Адоная, как начало познания, премудрости. Именно для того, чтобы он исполнился Ират Адонай. То есть для того, чтобы вся полнота Машеха была в нем. И дальше в тексте, вслед за этими словами, о том, чтобы сыны Израиля научились бояться Всевышнего, то есть познали Машеха, научились познанию Машеха, идет текст молитвы Шма, который говорит нам о том, что Всевышний един, все им живет и движется и существует, и нам нужно исполнять его заповеди, любя его. И когда мы это будем делать, тогда эти заповеди будут в сердце нашем. Так и написано, смотрите. Дворим, 6 глава, 4 стиха по 6. «Слушай, Израиль, привечный всесильный твой, привечный един есть. Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. И люби привечного всесильного твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твое». Другими словами, когда мы с любовью исполняем заповеди Всевышнего, тогда эти слова входят в наше сердце, и мы наполняемся Ират Адонай, познанием Машеха, а в Машехе Дух Всевышнего, который есть любовь, то есть мы соединяемся с любовью. А для того, чтобы научиться любить Всевышнего, апостол Иоанн в 1 послании 5 главе говорит нам, что нам нужно исполнять его заповеди всем своим сердцем. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих, написано: «Ибо это и есть любовь к Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди его, и заповеди его не тяжкие». Другими словами, если мы будем любить Привечного и исполнять его заповеди всем сердцем, то эти заповеди войдут в наше сердце, и мы наполнимся любовью Привечного. А по сути, это и есть путь в полноту Амашеха, суть исполнения Ират Адонай, страхом Адоная. Это именно то, для чего полнота Духа дана была отрасли, то есть Ишуа Машеху, отрасли корня Давидова, когда он пришел в этот мир. То есть Ишуа прошел этот путь в полноту Машеха именно через познание и наполнение Ират Адонай. И по сути, этому должны научиться и мы, и не только мы. Но Тора возлагает на нас ответственность научить этому и наших детей, и детей наших детей, всех наших потомков. И Тора уделяет очень большое внимание воспитанию детей. И в согласии с Торой, детям нужно вложить любовь ко Всевышнему через совместное с ними изучение Торы и явление родителями им, детям, самого Духа Всевышнего, вот этой любви Всевышнего, который живет в самих родителях. Вот этого шалома, вот этой благости, вот этой доброты, которая должна исходить из родителей, как взаимоотношения друг с другом, как в их отношении к своим родителям. И дети должны во всем этом пребывать, напитываться этой атмосферой. И через это, именно через это, они будут научаться любить Всевышнего и его Тор. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет нам о том, как должны устраиваться взаимоотношения между родителями и детьми. Это 6 глава послания Ефесянам, с 1 стиха прочитаю. Апостол Павел говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это что касается отношения детей к отцам, к родителям. А дальше он говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, то есть в Торе, и наставлении Привечного. Недавно слушал один курс лекций о взаимоотношениях родителей с детьми. И мне очень запомнился один совет о том, как родители должны относиться к своим детям. Там было сказано, что родители должны относиться к своим детям как к гостям. Вот вы представьте, как вы относитесь к тем гостям, которых вы пригласили к себе на встречу шаббата, допустим. Вы готовитесь к встрече дорогих вам людей. Вы накрываете стол со всякой тщательностью. Встречаете гостей с радушием, заботитесь о них. Старайтесь, чтобы они комфортно себя чувствовали. Общайтесь с ними на интересные для всех вас темы. Потом вместе убираете стол, кладете на стол Священное Писание, начинаете разбирать Тору, и потом благодарите Всевышнего за чудесное общение, которое Всевышний дал всем вам. И гости идут спать. И вы спросите, почему же к детям нужно относиться как к гостям? Да все потому, что мы все гости в этом мире. Мы странники в этом мире. И Всевышний по милости своей даровал нам детей, чтобы мы наставили их на путь истины и вложили в них любовь к слову Всевышнего. И на все про все нам дано максимум 20 лет, пока они живут с нами. Потом уже они начнут жить самостоятельной жизнью, будут воспитывать также своих детей, которых им дарует Всевышний. И если мы относились к своим детям вот именно как к гостям с вот этой любовью, и являли им вот эту любовь Всевышнего к человеку, то они, впитав эту атмосферу, они этому же будут учить детей не словами, не упреками, а именно вот той любовью, которая будет исходить из них самих. И по сути, если распространить вот этот принцип относиться ко всем людям, которые вокруг тебя, как к гостям, потому что все мы странники в этом мире, то вы представьте, насколько легче будет нам обуздывать свою душу от проявления природы чада гнева. И после того, как Моше сказал о заповеди научить детей любви Всевышнего, сразу идет предупреждение о том, чтобы его народ не вступал в родство с язычниками. Почему? Потому что они отвратят твоих детей от любви ко Всевышнему. Поэтому после воспитания детей сразу идет предупреждение о том, чтобы не иметь ничего общего с язычниками. В принципе, апостол Павел в своих посланиях, в общем-то, дает такое же самое наставление и для уверовавших в Иешуа Машиаха. Значит, это Дворим 7 глава с 1 стиха написано: «Когда введет тебя Привечный Всесильный твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, ивеев и иусеев, семь народов». Это те народы, которых 400 лет Всевышний ждал, когда их мера беззаконий переполнится. И вот сейчас это время уже наступило. То есть 400 лет, представьте, долготерпение Всевышнего, когда он ждал, что, может быть, кто-то из этих народов обратится. «Народы, которые многочисленнее и сильнее тебе, и предаст их тебе, Привечный Всесильный твой, и поразишь их». Смотрите, мы опять видим, Всевышний говорит, что эти народы сильнее тебя и многочисленнее тебя. Но ты не бойся их. Всевышний идет с тобой, и ты поразишь их. «Тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Привечного, и он скоро истребит тебя». Другими словами, это заповедь, опять предостережение от того, что если не послушаться этой заповеди, то неизбежно вызовешь сам на себя неприятности, не только на себя, но и на своих детей. И вот теперь после раскрытия духовного смысла слова «Ваетханан» становится понятным все содержание нашей недельной главы, которая в конечном итоге говорит нам о том, что бы ни произошло в нашей жизни или жизни наших детей, всегда есть возможность возвратиться ко Всевышнему через покаяние и путь тшувы. И для сынов Иакова именно сейчас, вот после 15 числа 5 месяца, которое было вчера, это время тшувы, к которое будет длиться до Рош ха-Шана. Но вы знаете суть 15 числа 5 месяца. Во-первых, в это время уже заканчивают приготовление дров для жертвенника, потому что после этого времени дрова, которые будут приготовлены, они будут червивыми. И мы говорили о том, что это значит в духовном плане. А во-вторых, мы знаем, что это день, когда в 40-й год уже закончились смерти в народе Израиля тех, кто вышел из Египта и попал под приговор Всевышнего. Вообще, в традиции и сегодня, 15 число 5 месяца, считается днем любви в Израиле, поскольку это именно тот день, когда молодые люди делают предложения друг другу и начинается это отделение и приготовление к свадьбе. И вот для сынов Иакова это время называется временем утешения, временем тшувы, которое будет длиться до Рош ха-Шана. И для нас тоже это время утешения, но для нас это утешение уже связано с нашим духовным ростом и исполнением нас Ирата Данай, познанием Машеха Иешуа именно в тех местах, где у нас была теснота, чтобы в праздник Рош ха-Шана прославить Всевышнего именно воцарением Его в нашей душе, там, где он еще не царствовал до этого. Мудрецы Торы говорят, что в это время Всевышний очень близко ко всякому ставшему на путь тшувы. И все молитвы ставших на этот путь слышат. И теперь, возвращаясь к началу нашей недельной главы, мудрецы Торы говорят, что среди всех уроков, которые можно извлечь из молитвы Моше, особенно выделяются два. И это также уроки для нас. Первый урок из нашей недельной главы говорит о том, что какие бы ни были у тебя заслуги перед Всевышним, в словах твоей молитвы не должно быть требовательности. Лучше смиренно умолять Всевышнего быть милостивым к тебе, невзирая на твои прегрешения. Вот смотрите. Вся жизнь Моше была посвящена служению Ашему. Но он не считал, что Всевышний должен исполнять его желания в качестве вознаграждения. Скорее, Моше представлял свои молитвы как мольбы и просьбы, отдавая себе отчет, что вне зависимости от того, насколько велико служение человека Привечному, он все равно всегда будет в долгу перед Всевышним. Поэтому мудрецы Торы советуют, чтобы в словах твоей молитвы не было никакой требовательности. Типа, я столько тебе служу, и поэтому я по праву требую. Лучше смиренно попросить, молить Привечного, быть милостивым к тебе, невзирая на твои прегрешения. Это первый урок. И второй важный урок, которому учит нас молитва Моше. И он говорит о том, что в молитве никогда нельзя отчаиваться и опускать руки. Нужно быть настойчивым в молитве и продолжать молиться, доколе дыхание есть в устах твоих. Мудрецы Торы говорят, пускай человек ощущает, буквально или в переносном смысле, на своей шее лезвие меча, то есть даже если так, он все равно не должен говорить, ну, какой смысл молиться дальше? Все, приговор уже вынесен. Смотрите. Моше продолжал молиться, хотя Привечный уже недвусмысленно сказал ему, «Ты не перейдешь в обетованную землю, ты не приведешь сынов Израиля в Эрец Израиль». Всевышний ему это сказал. Более того, несмотря на то, что уже Егошуа был назначен преемником, и также несмотря на то, что Моше уже высказал свою последнюю волю, наделив 2,5 колена землями на восточном берегу Иордана. И мудрецы говорят, вот этим самым Моше показал всем нам, что человек никогда не должен говорить, я безнадежно болен, я высказал свою последнюю волю, и все мои владения уже распределены, зачем мне продолжать молиться? Никакая молитва не может быть тщетной. Ибо Всевышний удостаивает вниманием любую молитву любого человека. Хотя молящийся может и не увидеть сразу ответ на свою молитву. Помните притчу Иешуа о вдове, которая своими просьбами убедила неправедного судью помочь ей? Давайте прочитаем, как это было, и вот из всего сказанного выше мы начинаем понимать, на основании чего Иешуа рассказывает такую притчу. Лука, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Всевышнего не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Всевышнего не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Привечный, «Слышите, что говорит судья неправедный? Всевышний ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» И сказал Господин, то есть это Иешуа говорит, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Итак, Всевышний слышит молитву избранных своих. И мы видим, что порой задержка с ответом связана только с тем, чтобы проверить нашу веру. И очень важно нам сегодня научиться тому, что нужно продолжать молиться, не опускать руки, не отчаиваться. Даже тогда, когда, казалось бы, Всевышний уже объявил свой приговор, и казалось бы, что ничто уже не может изменить приговор Всевышнего. Это очень важный момент. И в Писаниях есть невероятная история о том, как по молитве праведного царя Езекии и Хескеля Всевышний изменил свой приговор. Давайте посмотрим, как это было. Я буду читать из пророка Ишаягу, 38 главы, с 1 стиха. Написано, в те дни Езекия заболел смертельно. То есть, нет никаких вариантов. Приближается смерть. И пришел к нему пророк Ишаягу, сын Амоса, и сказал ему, так говорит Привечный, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. Представьте, Ишаягу, величайший пророк. И он приходит к царю и произносит слово от Всевышнего. Куда тут деваться? Это приговор уже Всевышнего. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Привечному, говоря, «О Привечный, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодно в очах твоих. И заплакал Езекия сильно». И дальше мы читаем. «И было слово Привечного к Ишаягу, а он только выходил из города в этот момент. И сказано, пойди и скажи Езекии, так говорит Привечный, всесильный Давида, отца твоего, я услышал молитву твою». Послушайте, уже был приговор от Всевышнего. «Увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Привечного, что Привечный исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазова. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». И дальше молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал себе, при половине дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Привечного, Привечного на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Привечно и тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Привечный, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Привечный спасет меня. И мы во все дни жизни нашей, со звуками струн моих, будем воспевать песни в доме Привечного. И сказал Ишаягу, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет. Смотрите, царь Езекия Хизкиягу сильно заболел и был при смерти. К нему приходит пророк Ишаягу и объявляет ему от имени Всевышнего. Сделай последнее распоряжение по дому, ибо ты скоро умрешь. И уходит. Еще не вышел из города. И вдруг к нему Всевышний обращается снова. Вы представьте, вот что думал в тот момент пророк Ишаягу. Пророк Всевышнего, который только что объявил этот приговор для Езекии. Что думает Ишаягу, когда Всевышний говорит ему, возвратись и скажи Езекии, что я отменил свой приговор. Вот мысли Ишаягу. Как так? Я же пророк. Пророк Всевышнего. Всевышний сказал через меня слово, и оно же неизменно. Что подумает обо мне царь Езекия, когда я приду и скажу, что Всевышний отменил свой приговор? Как я буду вообще сам выглядеть в глазах Езекии? И Мидраши говорят, что Всевышний, видя мысли Ишаягу, сказал ему, иди и скажи, что это моя воля. Езекия праведник, он не подумает такого. А вот в подтверждение того, что я услышал его молитву, и я изменил свою волю в отношении его, скажи ему о знамении, которое я сделаю для него. Вы знаете, вот раньше я не мог понять, почему Всевышний без просьбы Езекии предлагает сразу ему свое знамение. Вот этот мидраш мне дает понимание, почему. Всевышний поменял свою волю. И это все идет через уста Ишаягу. И для человека, который это слышит, к которому это относится, ну, это может казаться невероятным. Как это так? Приговор уже был, сам Всевышний его огласил, и теперь идет отмена приговора. Да как же, верить этому? Нет. А Всевышний говорит, вот тебе знамение, что это я. А знамение такое, что никогда такого не было ни до, ни после. Теперь понимаю, что это связано именно с тем, что Всевышний изменил свою волю, и в подтверждение этому дает сам это знамение. Другими словами, даже когда вышел приговор от Всевышнего, даже когда меч уже, как говорят мудрецы, на шее твоей, не отчаивайся и не прекращай молиться. Мы видим, что в Писаниях есть случаи, когда Всевышний отменяет свой приговор. Вот такие важные уроки мы сегодня учим из нашей недельной главы Ваэтханана. И закончу эту проповедь словами псалма Давида, который понимает, о чем говорит. Это 19-й псалом по синодальному переводу с 1 стиха начальнику хора псалом Давида. «Да услышит тебя, Привечный, в день печали, да защитит тебя имя Всесильного Якова». И мы понимаем, о чем речь теперь. «Слава Всевышнего, да защитит нас! Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя! Да вспомянет все жертвоприношения твои, все сожжения твои, да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Всесильного нашего поднимем знамя. Да исполнит Привечный все прошения твои. Ныне познал я, что Привечный спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Привечного всесильного нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. О, Привечный, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе. В имени Иешуа Машиаха. Аминь.